Братья и сестры, я предлагаю нам еще раз настроить сердца наши на Слово Божье. И хотя эта рождественская история настолько нам известна, казалось бы, что нового можно еще об этом сказать, особенно для тех, кто выросли в верующих семьях, кто слышит эту историю каждый год, кто бывает на собраниях и даже не в одной церкви, и, казалось бы, слышит столько много проповедей об этом. Но вы знаете, в том-то и красота, и даже, я бы сказал, прелесть вот этих библейских повествований, что всякий раз, когда бы мы к ним не подходили, мы находим в них чудесную и проникновенную глубину. Я хочу обратить внимание на одно из событий, которое произошло сразу после Рождества. Ну, сколько времени прошло, может быть, даже и несколько месяцев, нам библейский автор не говорит точно об этом. И говорится об этом во второй главе Евангелия от Матфея. Что произошло сразу же по отшествию волхвов? Волхвы, как известно, пришли несколько позже, потому что хотя они находят Иисуса Христа еще в Вифлееме, но Он уже не находится в этом хлеву, где Он родился. Написано, что звезда остановилась над домом, и после этого, тогда, когда они свои дары подарили матери его и Иосифу, волхвы отошли. Итак, что происходит после их отшествия? Мы читаем с 13 стиха 2 главы Евангелия от Матфея. Следите за мной, если вы взяли с собою Евангелие или Библию. Матфея 2 глава, 13 стих. «Когда же они, то есть мудрецы, отошли, все, ангел Господень является во сне Иосифу и говорит: «Встань, возьми младенца и матерь его и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его». Он встал, взял младенца и матерь его ночью и пошел в Египет, и там был до смерти Ирода, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Из Египта воззвал я сына моего». Удивительная книга Евангелия, она начинается с повествования о двух могущественных и поистине великих царях. Один царь, который пребывает в образе младенца, это наш Господь Иисус Христос, но Он еще не вступил в свои права, Он провозглашен царем, Он пришел для того, чтобы царствовать, но Он младенец, и Ему поклоняются, несмотря на то, что Его власть и величие еще не видны. Другой царь, тоже могущественный, но, правда, в нем проявился злой гений. Это настоящий, на тот момент, наверное, мы бы сказали, антихрист во плоти. Это был Ирод. Это был уже старец, ему было около 70 лет. И если читать внимательно, то в следующих нескольких стихах идет повествование о его смерти. То есть за время того, когда эта чета святая была в Египте, Иосиф, Мария и маленький Иисус, Ирод, этот старик, уже умер. И вы знаете, вместе с собой он ведь не одну душу погубил. На его счету не только те убийства, о которых мы читаем здесь же во второй главе Евангелия от Матфея. Здесь мы читаем о том, что узнав о рождении Мессии, узнав о том, что некая звезда привела из какой-то далекой страны мудрецов, которые пришли для того, чтобы ему поклониться, он решил избавиться от него. Помните, как красочно молодежь и потом старшие детки нам об этом напоминали здесь. Так вот, он принял решение избить, попросту уничтожить всех младенцев до двухлетнего возраста, которые родились в Вифлееме. Есть, правда, еще те библейские «исследователи», в кавычках, которые считают, что, наверное, никто тогда и не умер. Мол, Вифлеем был маленькой деревушкой, и кроме Христа и Иисуса там не было никаких других младенцев. Но хотя об этом не сохранилось никаких других записей в светской истории, то есть в других источниках, все же это согласуется, этот поступок очень хорошо подходит Ироду по его характеру. Он был убийцей на протяжении всего своего царствия, да и само это царство он построил на крови. И хотя этих младенцев не было, как некоторые повествует предание о том, что их было до 14 тысяч. Вряд ли это было так. Скорее всего, их было где-то 12, 20, ну, 30 человек от силы. Тем не менее, мы только можем себе представить тот плач, то рыдание, то горе, которое тогда пришло в семьи. Это еще одно напоминание о том, что Христос разделил людей. Сразу же после своего рождения Он разделил людей на эти два совершенно разных и непримиримых класса. На тех, которые, с одной стороны, приветствовали Его рождение, они радовались Его приходу, и на других, которые не только не радовались Ему, но встревожились. Написано: «Встревожился Ирод и весь Иерусалим с ним». Оказывается, не один Ирод беспокоился об этой вести. Весь Иерусалим пришел в движение, и не по простой причине, а именно потому, что это была угроза всему миропорядку, всему тогдашнему существованию. Казалось бы, такой мирный и спокойный праздник, каким мы представляем себе Рождество – младенец родился, он положен в маленькую люльку, он положен, ну, будем говорить, сегодня мы, конечно, изображаем это в виде яселек и думаем, что было все так чисто и красиво. На самом деле, конечно, запахи там были разные, все-таки это было хлев или попросту конюшня. Говоря простым нашим современным языком, это был сарай. Мы бы сказали сегодня, что это были совсем антисанитарные условия, и в таких условиях пожелал родиться наш царь. И вот сразу же после своего рождения фактически за него была назначена цена. И мы читали в этом отрывке, что сразу же он испытал на себе все тяжести, даже не испытав, может быть, полностью, не осознав еще себя. Он был маленьким ребенком, он был младенцем, и он уже стал беженцем со своими земными родителями, или, вернее, со своей матерью и со своим опекуном. И вот этих два царя, мы встречаемся с ними здесь, на страницах Евангелия. Один младенец и еще не вступил в свои права, другой уже старик, дряхлый, 70 лет ему, пройдет около 5 месяцев, говорят историки, и он умрет. Причем как умрет? Вы знаете, этот человек даже в своей смерти, он знал, что люди будут радоваться тогда, когда он умрет. Настолько кровожаден он был. И он уже чувствовал приближение своей смерти, потому что, как говорят нам другие исторические книги, он болел неизлечимой болезнью. Кстати, какой? Это тоже интересный вопрос. Недавно я читал одно исследование, в котором говорилось, что, скорее всего, это была та самая болезнь, которая не дает шлаком продвинуться через почки. Мы знаем, что почки даны нам для того, чтобы очищать нас, наш организм от тех вредных веществ, которые в нем скапливаются. И вот, скорее всего, у Ирода была такая болезнь, так заключили историки по исследованию множества книг, в частности, многих свидетельств Иосифа Флавия. Это был историк Иудей, который потом перебрался на римскую сторону, стал как бы римлянином для того, чтобы сохранить свою жизнь. Это было во время разрушения Иерусалима уже в 70-м году. Так вот, они считают на основании его заключений, что у него была та болезнь, которая всю эту горечь, все эти шлаки, все вредные вещества собирала в организме, и именно это и порождало его ненависть к остальным людям. Действительно, из этого тоже можно сделать определенный вывод. Если мы будем собирать горечь и в почках, а тем более в сердце нашем, то есть в нашем внутреннем человеке, она обязательно проявится. И вот для того, чтобы люди все-таки плакали тогда, когда он умрет, а он знал, что дни его сочтены, что ему остается жить, ну, считанные, может быть, месяцы, он приказал собрать всех вельмож Иерусалима на ипподром. Ипподром он сам выстроил для того, чтобы казаться угодным перед римскими властями. Вот все они были собраны на ипподроме, где проводились скачки. Это было такое языческое место, иудеи не любили туда ходить, но они были эллинизированы, то есть была привнесена эта греческая культура. И был приказ им отдан. «Тогда, — сказал Ирод, — когда объявят о моей смерти, убейте всех этих вельмож, чтобы тогда, когда объявят о моей смерти, также был всенародный плач». Чтобы все плакали, это была его задумка, настолько жесток был этот человек. Но давайте сегодня задумаемся о том, чему же нас могут научить эти события бегства в Египет. Чему мы можем научиться из этой, так сказать, темной стороны Рождества. Прежде всего, то, что мне видится в этом отрывке, который мы только что с вами прочли, о том, что этому святому семейству необходимо было стать беженцами в чужой стране. Первое, что это меня учит, о премудром замысле нашего всесильного Бога. Я хочу задать вам вопрос, друзья мои. Если бы вы были отцом, родителем, матерью, отцом, матерью все равно, одним из родителей, который бы обладал всеми рычагами на свете для того, чтобы повлиять на обидчиков вашего ребенка. Кто-то пытается обидеть вашего ребенка, тем более маленького ребенка, который ничего еще не сделал, только родился недавно. Он, казалось бы, еще ни худого, ни доброго не сделал. Неужели бы вы, обладая всеми рычагами, всеми связями, всеми возможностями, всеми деньгами, не приложили бы всех усилий для того, чтобы, как вы думаете, что бы вы сделали тогда? Конечно же, остановить этих обидчиков. Конечно же, дать им хорошенько по рукам. Конечно же, ограничить их возможности, чтобы они не обидели вашу крохотную малютку. Неужели вы бы допустили то, чтобы ваш младенец скитался, чтобы он стал беженцем в чужой неизвестно где стране, чтобы куда-нибудь его выслать и так далее? Если бы все это было в вашей власти, я уверен, что каждый из нас именно так и поступил. И вы знаете, читая Евангелие, мы знаем, мы убеждаемся в том, что у Иисуса Христа и тем более у Его Отца были все эти рычаги, были все эти возможности. Вы знаете, Он был всемогущим Богом, и Он мог в любой момент использовать эти возможности. Если хотим подтверждения, давайте посмотрим на Христа перед Его казнью, перед теми страданиями, которые Ему необходимо было претерпеть. Мы читаем в 26 главе Евангелия от Матфея, 53 стих, такие слова, 26 глава Матфея, 53 стих. «Или думаешь, он обращается к своим ученикам, что я не могу теперь умолить отца моего, и он предоставит мне более, нежели 12 легионов ангелов? Иными словами, неужели ты сомневаешься в моем всемогуществе? У меня есть все эти возможности, у меня есть все эти инструменты, мое всемогущество никуда не делось. Я не приостановил его действие, но я добровольно пошел на то, чтобы его ограничить». Итак, все земные отцы стараются использовать все, что в их силах, чтобы облегчить судьбу их детей. Я думаю, что многие со мной здесь согласятся, как часто мы слышим это, да даже из друг от друга, знаете, друг от друга, и даже вот мы сами произносим эти слова. Мы говорим что-то примерно в следующем тоне. «Я приехал сюда, чтобы облегчить судьбу моих детей. Это я вкалываю сегодня, может быть, там по 12 часов в день. Это я сегодня не знаю языка. Но я все это делаю для того, чтобы детям моим было лучше, чтобы они имели лучшую судьбу, чтобы им не пришлось страдать так, как мне пришлось страдать». Наверное, это и есть выражение родительского сердца. И поэтому, когда мы вдумываемся в то, что происходит здесь, в этом отрывке, в этих трех стихах, которые мы только что прочитали, происходит нечто необычное. Мы должны задуматься, почему тот отец, который имеет все возможности для того, чтобы остановить руку обидчиков, он что, признает себя младше или же менее сильным, слабее, чем Ирод? Неужели он подчиняет себя даже ему? Отец Небесный здесь поступает иначе. Здесь мы видим тот самый урок покорности, который нам так необходим в нашей жизни. И сегодня мы, я надеюсь, заметили, как Господь чудесным образом направлял наши мысли с самого начала этого служения, чтобы увидеть вот эту покорность Иисуса Христа. Мы начали с того, что прочли из Евангелия от Луки 2:7. Она родила своего сына-первенца. Это прекрасно. Мы обратили внимание на первую часть стиха, а потом, как написано, да, во второй части стиха, «Ибо не нашлось им места в гостинице». Мы сегодня размышляли об Агнце Божьем, о том, что Он был действительно этим ягненком. И вы знаете, я хочу подчеркнуть не только сторону покорности, о которой было уже сказано, а еще и то, что тогда, когда мы смотрим на Агнца, мы смотрим на Него с нашей точки зрения, как на некое несмышленое животное, как на то животное, которое постоянно нуждается в том, чтобы Ему указывали дорогу. Он сам не может ее найти. И вы знаете, то же самое можно сказать и о нашем Спасителе. В том смысле, что в глазах этого мира вся его жизнь с самого начала – это огромнейший знак вопроса. «Если ты Сын Божий, – говорит этот мир, – то спаси себя и нас!» Вы помните, как выразилось все это, накипевшее, наболевшее внутри, тогда, когда Христос был уже на Голгофе? А ведь началось это еще здесь. И тот же самый Иосиф мог бы сказать: «Господи, да если это действительно Твой Сын, ну почему у нас нет ничего, кроме этих двух голубей?» Для того, чтобы принести в жертву. Помните, для того, чтобы принести жертву очищения, у них не нашлось ничего, кроме этих двух голубиц. А это было только у самых бедных семей. Почему, Господи, если это действительно Твой Сын, мы вынуждены скитаться таким образом? Почему, если Ты, как один брат выразил эту мысль, если Ты, Господь, казалось бы, такой богатый Отец, почему Твои дети настолько бедны? Вы знаете, я нахожу в этом еще одно исполнение того пророчества, под сенью которого прошла вся жизнь Иисуса Христа. И если мы этого не поймем, нам не дано понять тайны Боговоплощения. И если мы этого не воплотим в собственной жизни, то значит мы не познаем сладости и полноты христианской жизни. Давайте посмотрим в книгу пророка Исаии, 42 глава, 3 стих. Мне кажется, что этот стих прекрасно суммирует то, почему Отец Небесный не сделал все, не повернул часы истории по-другому, не сделал так, что Ирод, скажем, заснул бы вечным сном раньше или каким-то образом не остановил всех тех событий, которые последовали дальше. Итак, Исаия, 42 глава, 3 стих. Здесь сказано, это пророчество о Мессии, который должен прийти. Сказано, что Он трости надломленной не переломит и льна курящегося не угасит. Это символ покорности. Представьте себе надломленную трость, но не переломанную еще. Ну, это простой образ. Вы идете и смотрите перед вами этот камыш или очерет, и какая-нибудь трость чуть-чуть надломлена, но не полностью переломана. И я помню в детстве, берешь ее и доламываешь до конца. Ну, уже пусть или растет полностью, или, я не знаю, просто можно с ней поиграться, все равно она уже не вырастет, раз она уже надломилась. Лен курящийся, ну, пусть он уже или разгорается вовсю, или вообще затухает. Или да, или нет, или черное, или белое. В этом смысл того, что мы хотим привнести, как люди. Мы хотим сказать, если ты Сын Божий, то ты должен быть. И дальше идет наш образ того, каким он должен быть. Или если ты верующий, то ты должен быть, как сегодня некоторые говорят, если ты действительно верующий, и у тебя действительно такой Отец Небесный, почему ты ездишь на такой машине? Почему ты не можешь сегодня позволить себе то, что позволяют другие? Почему сегодня у тебя нет тех материальных возможностей? Почему сегодня ты терпишь лишения и болезни? Вспоминайте эти нотки. Посмотрите сюда, на эти стихи, которые мы только что прочли во второй главе Евангелия от Матфея. Я думаю, что то же самое могли спросить у Иисуса Христа. Знаете, часто мы желаем, чтобы Бог произвел в нашей жизни чудеса. И казалось бы, почему Он этого не делает в нашей жизни? Давайте обратимся к жизни Спасителя. Почему здесь Отец Небесный не производит чудо для того, чтобы Ему стало бы хорошо? Я уверен, что если бы наш Господь с начала своей жизни начал творить чудеса, То есть, если бы каждый его шаг был облечен в чудо, некоторые так называемые апокрифические Евангелия, они полны всех этих описаний. Якобы Христос пришел в Египет, и, будучи еще младенцем, они проходили возле языческого храма, и все идолы с этого храма попадали и рассыпались. Якобы, когда Христу стало уже чуть побольше, буквально в трехлетнем возрасте, он игрался возле речушки, и там были камушки и песочек, и он сделал птички из песочка, и потом он хлопал в ладошки, и эти птички обретали жизнь, и они взлетали. А потом некоторые дети стали бросать в него камушки, а он посмотрел на этих детей, и они упали замертво. Неужели мы узнаем в этих повествованиях нашего Христа? Нет. Дорогие мои, Христос, тот самый кроткий агнец, который пришел сюда, да, он пришел как царь, но какое смирение должно было быть у него, если бы действительно мы представили себе, какие возможности он имел и как он их не использовал. Какие возможности он имел. Представьте себе, что вы можете себе позволить. У вас полный карман, ну чего, денег. Да, это самое такое, что мы можем себе представить. Миллионы долларов у нас есть и в наличке, и нигде не задекларированы. Используй где хочешь. И тем не менее мы себя сдерживаем. Вряд ли кто-то такой нашелся бы. Итак, здесь Спаситель наш, Иисус Христос, желал показать, что Он один из нас. И в этом премудрость нашего Бога. И тогда, когда сегодня мы не находим возможности для того, чтобы послужить Ему, о, там нам трудно, о, здесь мы не можем. Посмотрим на те лишения, которые Он терпел ради нас. Потому что однажды, когда мы будем стоять перед Ним, и когда будем смотреть Ему в лицо, Он скажет: «Ты знаешь, я был безгрешен, но я претерпел за ваши грехи. Я был на этой земле, я знаю, что такое голод. Я знаю, что такое нужда. Я знаю, что такое жажда, я тоже был беженцем. Да, я знаю, что такое длинная дорога. Около 200 миль пришлось мне, будучи еще маленьким ребенком, вот из Израиля в Египет. И, скорее всего, идти надо было без осленка, без какого-то транспорта, скорее всего, всего этого не было у Иосифа и Марии. Да, как некоторые предполагают, наверное, вот эти дары, которые были принесены, они помогли оплатить эту дорогу, им необходимо было устроиться в Египте, может быть, там даже родственники были у них. В конце концов, Египет на тот момент была той страной, в которой население иудеев было вторым по численности после Израиля, после Палестины. И вот они, переселившись туда, конечно, нашли тех, которые их понимали и по языку, и по культуре. Но 200 миль – это ведь не было преодолено именно машине, да? Это не была поездка в Калифорнию, даже если бы она занимала у нас один день, и мы бы очень устали. Они шли, и шли пешком, и это заняло у них, скорее всего, около 10 дней. Итак, первый урок, который мы извлекаем для себя, величайшая премудрость всемогущего Бога, который смирил себя до такого уровня. Второе – это то, что Слово Божье должно исполниться. Вы знаете, не только само Рождество, но и все события, которые обрамляют его, свидетельствуют о величии Слова Божьего. Они напоминают нам о том, насколько велико Писание и насколько оно важно и должно быть важно в нашей жизни. Посмотрите, если внимательно взглянуть на жизнь Иисуса Христа, мы не найдем ни одного события, которое бы Он делал, не посоветовавшись с Отцом и со Святой Книгой. Он говорит, Писание не может нарушиться. Вы знаете, мы раньше с вами читали из Евангелия от Матфея, той главы, где Христу необходимо было пострадать. И вот там мы считали с вами 53 стих 26 главы, а чуть позже, когда Он отвечает вновь-таки тому же Петру, это 54 стих, Христос, отвечая на мысль Петра, а мысль Петра, наверное, была такой: «Господи, Ты же имеешь все эти возможности, а действительно, почему бы Тебе не воспользоваться этими ангелами, легионами ангелов и остановить это несправедливое насилие над собой?» И вот Он отвечает в 54 стихе: «Как же тогда сбудется Писание?» Иными словами, неужели ты, Петр, неужели вы все, ученики, не понимаете, что самая высшая ценность в моей жизни – это не собственная сохранность, это не то, чтобы мне было тепло и хорошо, это не свое благополучие, это вот эта книга должна исполниться до каждой буквы, до каждой строки, до каждого стиха. 56 стих в этой же главе, «Сие же все было, да сбудется Писание пророков». Еще напоминаю стихи Иоанна 10:35, тоже слова Иисуса Христа. «И не может нарушиться Писание». Христос говорит, «Писание нерушимо, небо и земля прейдут, то есть разрушатся, а слова мои не прейдут». Скорее, небо и земля. Ну вот мы читаем Евангелие от Матфея 5:18. «Истинно говорю вам, доколе не приедет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не приедет из закона, пока не исполнится все». То есть ни одна маленькая, ну вот как у нас буква «Ю» есть, и над ней маленькая черта. Можно написать и букву «И» вместо нее. И человек, который даже худо-плохо читает, и то прочитает, ничего ему не станется, и вроде ошибки не сделаем, Христос говорит, о нет, в Писании даже так быть не может. Даже самая маленькая запятая не нарушится в Писании, пока не сбудется все. И вот здесь Христос цитирует пророка Осию в Евангелии от Матфея во 2 главе. «Да сбудется реченное через пророка». Пророк говорит так, «Из Египта воззвал я сына моего». И вот ради того, чтобы это кратенькое слово сбылось Христу, нужно было пойти на все эти страдания, на все это бегство, на все это переселение. Мы знаем, что такое переселение, чем оно чревато, а тем более представим себя для такой бедной семьи. Ради нескольких слов, может быть, их не стоило бы даже и писать, а те, кто читали книгу Осии, то те знают, что там в контексте первоначальном говорится-то как раз не об этом вроде бы. Там говорится об историческом событии. «Из Египта воззвал я сына своего», то есть, когда Израиль был юн, когда Израиль пошел в Египет для того, чтобы не пропасть от голода. Господь через Иосифа уготовал ему такую судьбу. Помните, да? Израиль пошел в Египет. И вот в Египте, из Египта потом вызвал я сына моего. То есть это говорится об исходе. И пророк Осия вспоминает об этих словах. А здесь, какое же здесь исполнение на Иисусе Христе? Скажем мы, Господи, да эти слова от Тебя не относятся. Мы, как Петр, можем сказать здесь, Господи, да не будет с Тобой такого. Но Христос думает по-другому. Это исполнение слов здесь все-таки есть. Христос должен пройти тот самый путь, символический, конечно, который когда-то принадлежал Его собственному народу. Израиль родился там, в Ханаанской земле, от Авраама, и затем переселился в Египет. И затем вернулся туда же, в землю Ханаана, и завоевал, так сказать, ее через Иисуса Навина. И вот эту судьбу собственного народа повторяет Мессия этого народа, Иисус Христос, Иешуа, который приходит в образе Мессии. И он тоже идет в Египет, как и юный Израиль. И он тоже там проводит некоторое время, перед тем, как вернуться и завоевывать своим учением, своей любовью сердца людей. Действительно, великолепная судьба. Мысль такая у меня, друзья, если Христу так важно было исполнить Слово Божье на протяжении своей жизни, что Он готов был жертвовать всем ради небольшой строчки, а то и даже йоты, то есть маленькой буковки, а то и запятой в Слове Божьем, на что мы готовы сегодня пойти, чтобы Слово Божье исполнилось в нашей жизни? Подумаем об этом. Итак, мы видим великий и премудрый замысел Бога в том, что мы прочли. Во-вторых, мы видим исполнение Писания, и последнее мы видим здесь о том, что с самого раннего детства Христос начинает переносить гонения. С этого момента в Евангелии от Матфея, в котором, кстати, эта история встречается, у Луки мы ее не находим, в Евангелии от Матфея начинается тема страданий. Мы помним, что Матфей писал прежде всего для иудеев. Это была его аудитория, это были его слушатели. Он им хотел сказать, вы знаете, не только для славы пришел Христос, но для того, чтобы эту предлежащую славу иметь ему, прежде необходимо было пострадать. Когда мы думаем о страданиях Христа, мы думаем прежде о Голгофе. Сразу наш разум раз и к Голгофе идет. Это все верно, но страдания и уничижение Христа начались еще здесь. Вернее, начались они еще там, в тайниках Божьих, в Троице Святой, которая на своем совете решила, приняла это добровольное решение о том, кто пойдет и решил пойти Сын Божий. Он решил уничижить себя самого, принять образ раба и по виду сделавшись как человек, чтобы принести жертву ради нашего спасения. И вот здесь эта тропа страданий, тропа испытаний только лишь начинается для Иисуса Христа. Мы читаем здесь о том, каким образом трудно было им пересечь границу, скорее всего, каким образом это надо было сделать под покровом ночи, только лишь для того, чтобы убежать от этого кровожадного правителя. Но давайте зададим себе вопрос. Сегодня, когда постоянно одна и та же мысль приходит в наши сердца, как жить лучше? Человек ищет, где лучше, и мы привыкли к этому. Мы считаем, что это нормально, в том числе и для верующих людей. Мы ведь пришли сюда для того, чтобы наслаждаться всем тем, что Господь нам дает. И это тоже вроде бы по Слову Божьему. И дух, и душа, и тело, говорим мы, все должно быть в порядке у человека. Приводим эти места Писания, и все вроде бы правильно. Но вот видим мы здесь Сына Божьего в уничижении. Давайте подумаем о себе и о своей жизни. Если действительно мы Его последователи, если действительно мы Его ученики, то в чем мы сегодня добровольно себя ущемляем, если Он пришел для того, чтобы добровольно себя ущемить? В чем мы сегодня делаем так, чтобы послужить другим? Если мы говорим о том, что мы христиане, а христианами стали называть нас в Антиохии, вы помните, в первом веке, в 11 главе Деяний апостолов написано, стали называть христианами, это была насмешка от римлян. Они смотрели на вот этих последователей Христа и стали называть их христианами, а это значит маленькие Христы. То есть они хотят подражать Христу. А кто такой был Христос, римляне не знали, думали, что это один из лидеров новых религий. И поэтому в насмешку стали называть христианами. Это название закрепилось, и по-прежнему сегодня мы называемся христианами. А утратили мы значение или нет? Вот в чем вопрос-то. Христиане – это значит маленькие Христы. Есть ли Христос в нашей жизни? Написано так, ученик не меньше, не выше учителя, и слуга не выше господина своего. Гнали меня, Христос говорит, и вас будут гнать тоже. Мы вспоминаем слова христианского гимна, он страдал на кресте за меня, нужно мне часть страданий нести. Я не знаю, с чем связано у кого беженство, но то, что Христос стал беженцем, это стало для него большим страданием. Не стоит удивляться поэтому, что и мы будем в нашей жизни претерпевать время от времени гонения и страдания. Иногда мы смотрим и говорим, невинные дети, как же так, они претерпевают уже страдания. Может быть, кто-то, будучи в верующей семье, уже испытал это на себе, особенно тогда, еще в те годы, в школах, в учебных заведениях. Мы знаем, как все это было. И мне вспоминается один гимн о том, каким образом дети узников, дети страдальцев воспринимали страдания. И там есть такие слова. «Сколько детских радостных улыбок взято вместе с папой». Папу взяли под арест, вместе с папой под арест. Или в другой строчке того же гимна написано так. «Новыми судами год отмечен, и в душе хозяйничает грусть». То есть те советские времена, сколько судов было над верующими. «От того, что вновь ребячьи плечи понесут с отцами тяжесть уз». Казалось бы, невинное дитё еще, а ему предстоят вот эти вот страдания. То же самое можно было бы сказать о Христе. Друзья мои, сегодня мы всего этого не поймем, но давайте просто воспримем верою, что если это было в жизни Иисуса Христа, не будем быстро к заключениям вести себя тогда, когда мы видим перед собой то, что казалось бы нам невинными страданиями. Мы не знаем ответов на все вопросы, потому что если были невинные страдания когда-то, то это точно у Иисуса Христа. Итак, еще раз посмотрим на прочитанные нами строки из 2 главы Евангелия от Матфея. «Божий Сын ради нас стал беженцем, Он стал эмигрантом. Он не только вынужден был бежать в Египет, Он пришел на эту землю. Он стал эмигрантом с небес. Он оставил небесный престол и все те возможности, которые он имел. Причем оставил добровольно и стал одним из нас. Он вочеловечился. Давайте еще раз сегодня поблагодарим Господа за Его великую любовь и милость к нам, за то, что премудрость Его даже в этом событии проявилась, за то, что сегодня, несмотря на то, что и в нашей жизни не так много сверхъестественных чудес, все-таки чудо Его воплощения, чудо Его рождения, оно очевидно для нас. «И блаженны не видевшие, но уверовавшие», говорит Христос. И хотя сегодня, может быть, мы не видим того, чтобы Отец Небесный вступался за нас на каждом шагу, однажды мы увидим, как Его невидимые руки вели нас на протяжении всей этой жизни. И хотя нам кажется, Господи, почему Ты не сделаешь вот так? Мы хотим Ему советовать. Мы хотели бы Ему посоветовать и в этом случае. Господь, да сделай Ты легче. Да у Тебя в руках весь мир. Да приструни Ты этого Ирода. Да задуши Ты этих его солдат. Да выгуби Ты их всех. Да и все. И дело с концом. Зачем Ты трогаешь это семейство? Они и так еле-еле, у них на ниточке все держится. Но мы видим, что план Отца другой. И сегодня, когда, может быть, какие-то обстоятельства нашей жизни заставляют нас думать таким же образом, «Господи, почему Ты не вступишься? Доколе, Господи?» Взываем мы, может быть, из глубины наших сердец. Вспомним о судьбе, которая вот встретилась с Иисусом Христом. Вспомним, что нам необходимо быть Его последователями. А это значит следовать, последователи, следовать по Его стопам. У нас другого выбора нет. Раз уж вступили, давайте идти дальше, а Он поможет, потому что в этом блаженство, без страдания, не от славы, хотя не все страдания мы поймем, обязательно в конце будет слава. Это и так и Он тоже. Он еще большую славу воспринял, потому что Он взял на Себя все то, что Ему необходимо было претерпеть на этой земле. Слава Ему за все, новорожденному Царю, который родился и в наших сердцах, и ведет нас к победе вечной жизни. Аминь. Помолимся.